говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первые иностранцы в российской авиационной промышленности. К 50-летию со дня смерти драматурга Евгения Шварца. Нефть в борьбе с правозащитниками, опыт азербайджанских неправительственных организаций. И трагедия комика, новая биография кинорежиссера Вуди Аллена. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Впервые зарубежная компания стала крупным акционером в гражданском авиастроении России. Итальянская линия, выпускающая как боевые, так и пассажирские самолеты, сможет по решению президента России купить более четверти акций российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Она разрабатывает наиболее значимый на сегодня для гражданского авиапрома России проект – новый региональный лайнер «Суперджет-100». Он мог бы заменить устаревший Ту-134. Однако новый лайнер рассчитан в первую очередь на зарубежные рынки, а не российские. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
До недавнего времени в действующем в России законодательстве прямо указывалось, что иностранные инвесторы не могут владеть пакетами акций компаний российской авиапромышленности, превышающими 25% их уставного капитала. В конце 2006 года в закон была внесена поправка, смысл которой сводился к тому, что они могут владеть теперь и большей долей, но только после специального разрешения президента России. Фактически поправка была сделана в расчете именно на проекты, подобные «Суперджет-100», новому региональному лайнеру, рассчитанному примерно на 100 пассажиров, который российская компания «Гражданские самолеты Сухого» разрабатывает ныне в невиданной ранее в российском авиапроме кооперации с зарубежными партнерами. До сих пор в российском авиапроме отмечен лишь один случай прямого зарубежного участия в уставном капитале. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, в состав которого входит компания Airbus, купил почти 10% акций российской компании «Иркут». Но главная ее продукция – боевые самолеты, помимо которых лишь штучно производятся самолеты-амфибии. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Действительно, грядущее приобретение итальянской компании «Оленя» блок-пакета гражданских самолетов «Сухого» будет первым за предыдущие почти 10 лет примером вхождения заграничной компании в уставный капитал российской авиапромкомпании. Дело в том, что в России существовал закон, который запрещает иностранцам владеть более чем блокирующим пакетом в предприятиях авиационной промышленности. Что же касается прецедента, когда ЕАД владеет 10% акций компании «Иркут», то, как известно, «Иркут» выступал партнером ЕАД и выполнял заказы по производству комплектующих в интересах европейской компании.
Может ли будущий региональный лайнер «Суперджет-100» в перспективе заменить на внутренних российских авиалиниях только что снятые с них, например, компанией «Аэрофлот» устаревшие лайнеры Ту-134, а также Як-40 или Ан-24? Аналитик Deutsche Bank Елена Сахнова.
Да, «Суперджет», он для того был и создан, чтобы заменить уже достаточно устаревшие Ту-134, которые для некоторых компаний составляют достаточно большую часть парка. Як-40 и Ан-24 не совсем подходят, не совсем возможно заменить их «Суперджетом», но есть модификации, которые более или менее смогут заменить, хотя не совсем идеальная замена.
Проектируя «Суперджет-100», разработчики с самого начала ориентировали лайнер на зарубежные рынки, а не на внутренний российский, для чего и оказались необходимыми иностранные партнеры, не столько с их деньгами, сколько с новейшими технологиями и налаженной системой сбыта. Почему? Потому что спроса на эти новые лайнеры внутри самой России в ближайшие годы просто не хватит для окупаемости проекта. Аналитик банка UBS Илья Макаров.
Проект «Суперджет-100» в первую очередь ориентировался на зарубежные рынки потому, что действительно внутренний спрос не может обеспечить ту загрузку и безубыточность этого проекта в дальнейшем. Необходимо набрать критическую массу самолетов, лайнеров, заказов на эти самолеты, чтобы начать производство и в дальнейшем по мере продвижения проекта видеть результаты производства и наращивать заказы.
о критической массе заказов. Сколь известно, на сегодня разработчики Superjet 100 говорят лишь примерно о 70 твердых заказах на новый лайнер, почти половина которых приходится на государственную компанию Аэрофлот. Но также известно, что Boeing или Airbus не начинают подготовку серийного производства очередных новых лайнеров до тех пор, пока не получат 500-600 твердых заказов на них. Достаточно вспомнить недавнюю историю проектов Boeing 787 или А380. Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт».
Для российского регионального лайнера сумма в 500-600 твердых заказов еще до первого полета самолета практически недостижима. К сожалению, у российского производителя нет опыта присутствия на этом рынке, соответственно, доверие со стороны рынка меньше. В то же время в этом проекте активное участие принимают правительство, которое финансирует проект в том числе и из бюджета, и это дает некоторое основание и другим соинвесторам, и самому разработчику объявить о масштабном запуске проекта до получения многих сотен твердых заказов.
Илья Макаров, банк UBS.
Здесь вопрос стоит таким образом. Либо будет существовать хоть какой-то проект, с чего-то надо начинать в России в производстве гражданских самолетов, либо вообще отрасль, можно сказать, прекратит свое существование, и десятки тысяч людей останутся не у дел, и вопрос технологичности России на этом вопросе будет поставлен крест. При количестве заказов также надо учитывать то, что Superjet 100 – это региональный самолет, это нишевый продукт, поэтому нельзя его сравнивать с рынками магистральных самолетов, поэтому нельзя переносить вот то количество заказов, которое есть у Boeing и Airbus на широкофюзеляжные магистральные самолеты, и то, что сейчас имеет Superjet 100.
Если иметь в виду потенциальных покупателей любых новых лайнеров, сами авиакомпании, то прибыльным может быть бизнес не только крупнейших из них, но и относительно небольших. Лучший пример – так называемые компании-дискаунтеры, которые сегодня есть почти во всех странах Европы. Но почему такого рода компании не возникают так же массово и в России? Лишь в 2007 году начала полеты первая из них – SkyExpress. Елена Сахнова, Deutsche Bank.
Мы говорим в основном о трех причинах. Основные авиакомпании-дискаунтеры экономят на нескольких статьях. Во-первых, экономия существенная за счет закупок большого количества авиалайнеров одинакового типа и, соответственно, экономии на техобслуживании. Однако в России сейчас практически не производится эффективной техники, а закупка иностранных лайнеров затруднена высокими пошлинами. Вторая причина – это большой объем перевозок, который необходим для авиакомпании-дискаунтера. Однако сейчас годовой объем перевозок всех авиакомпаний России, он всего лишь равен годовому объему перевозок одной, например, Люфтганзы или Air France. Соответственно, можно найти лишь небольшое количество рейсов, на которых летает достаточное количество пассажиров. Это в основном рейсы на Москву, там Москва-Питер и другие крупные города. Третья причина – это полеты в не основные аэропорты. Однако таких аэропортов в России практически нет в связи с тем, что во время реформы они пришли в достаточно упадшее состояние.
Если иметь в виду первую причину, может ли стать эффективной моделью для будущих российских авиакомпаний-дискаунтеров на внутренних относительно коротких линиях именно новый лайнер Superjet 100? Или по двум другим причинам он успеет устареть к тому времени, когда в России таких компаний появится много?
Ну, вы знаете, я все-таки надеюсь, что лайнер будет модифицироваться, поэтому я надеюсь, что устаревать он серьезно не будет. Поэтому, да, действительно, Superjet 100 может стать основой парка авиакомпаний-дискаунтеров, и действительно именно с его появлением возможно ожидать появления в России большего количества компаний-дискаунтеров. Но дело в том, что сохраняются еще другие две причины, поэтому прям уж большого процветания в компании-дискаунтеров мы пока не пророчим.
Выбор российской стороной в качестве главного партнера в проекте Superjet 100 именно итальянской компании «Оленя». Чем объяснить, на ваш взгляд, с экономической точки зрения? Ведь «Оленя», как известно, выпускает боевые и транспортные самолеты, а из гражданских лишь несколько моделей относительно небольших региональных лайнеров на 40-70 человек и при этом исключительно турбовинтовых. Олег Пантелеев.
В данном случае совпали интересы и планы как российской, так и итальянской компании. Нам был нужен партнер, у которого есть амбиции в области региональных реактивных машин, но при этом есть готовность работать вместе с российской компанией. Именно «Оленя» стала таким партнером, ведь «Оленя» желательно развить свой успех в области региональных машин и иметь возможность помимо турбовинтовых лайнеров своим клиентам предложить и развитие, а именно реактивные региональные самолеты.
Будущий Суперджет 100 – региональный лайнер, который, даже появившись на российском рынке, не в состоянии заменить главную на сегодня рабочую лошадку внутренних авиалиний в России – Ту-154. Ему на смену, по планам Объединенной авиастроительной корпорации, должен прийти через 5-7 лет новый лайнер – М-21. Этот проект, на ваш взгляд, также не сможет обойтись без иностранного участия, как не обошлись без него и в проекте Суперджет 100? Елена Сахнова.
Да, мы считаем, что это крайне маловероятно, что Россия здесь сможет обойтись без западного участия. Это связано в основном с тем, что Россия традиционно сильна в изготовлении фюзеляжа, однако мы уступаем в двигателях и авионике, и именно в двигателях и авионике мы сотрудничаем с западными компаниями по проекту Суперджет. И я думаю, что примерно такая же схема будет работать в М-21, если проект будет реализован. Кроме того, западное сотрудничество, оно также необходимо для расширения рынков сбыта, и, насколько я знаю, по проекту М-21 мы пытаемся также сотрудничать с Китаем и Индией, где очень большие рынки сбыта.
В сентябре 2007 года Суперджет 100 впервые представили публике. Первый полет планировался на декабрь, не позже, но он так и не состоялся. Теперь разработчики осторожнее в своих прогнозах. Взлетит в ближайшие месяцы. Впрочем, сами по себе задержки новых моделей – обычное дело в мировой пассажирской авиации. Например, новый суперлайнер Airbus, тот, который рассчитан на 800 пассажиров, задерживается минимум на 2 года, а новый Boeing 787 уже почти на столько же.
О первых иностранцах в российской авиационной промышленности рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 15 января исполнилось 50 лет со дня смерти советского писателя и драматурга Евгения Львовича Шварца. За минувшие полвека издано почти все им написанное. Отдельные фразы из его сказок и пьес превратились в крылатые выражения и остаются у всех на слуху. Вместе с тем, многое из написанного Шварцем остается непрочитанным и непонятым. Об этом Владимир Тольц.
Судьба творческого наследия Евгения Шварца уникальна. За минувшие полвека основательно позабыты произведения, а то и имена многих из тех, кто, по словам Евгения Львовича, были назначены быть главными. А фразы и даже диалоги, вылетевшие из пьес и сказок Шварца, точнее из их экранизаций, в России не устают повторять, часто даже не зная имени их автора. В газетах, в интернете, в обиходных разговорах, в шутку и всерьез то и дело выскакивает. «Убить дракона. Меня так учили. Но почему ты, мерзавец, был первым учеником? Вы арийцы? Давно». Или вот теперь, часто повторяемая в блогах с голоса Евгения Леонова и обретшая новое политическое звучание. «Но подумаешь, медведь, все-таки не хорек». И вместе с тем, теперь, когда многократно поставлены в театрах пьесы Шварца, которые ему самому не довелось видеть на сцене, когда они экранизированы, когда изданы дневниково-мемуарные записи Евгения Львовича, на мой взгляд, куда более глубокие и блестящие, нежели многие его литературные и кинематографические работы, их ведь мало кто прочел и оценил. Выросший рядом с Евгением Шварцем известный кинорежиссер Алексей Герман, подаривший нам прекрасные воспоминания о Шварце, говорит, что спрашивать его о шварцевских дневниках – последнее дело.
Потому что я их не читал.
Алексея Германа можно понять.
Да что мне, собственно, читать про Шварца, когда в Комарово у нас, в Киномяках тогда, была дача, съемная дача Литфонда. И поскольку папа с какого-то времени не мог ее содержать, а Евгений Львович хотел там жить, то на этой папиной даче всегда жил и зимой, и летом Евгений Львович с Катериной Ивановной. А меня, как плату, брали на лето они. И там была такая банька, довольно изящно сделанная, не финами, а уже нами. У финнов была такая довольно грубая баня. Вот, и я жил в этой бане у них. Ну, честно, завтракать, обедать, ужинать. И, кроме того, у меня была переэкзаменовка, и Евгений Львович со мной занимался математикой, которую он сам знал слабо. Поэтому я просто прожил в этом доме. Я не знаток каких-то боковых моментов. Я вот знаток этого, Что касается до Шварца, то я удивился, разговаривая с одним довольно высокопоставленным и неплохим человеком, и, так сказать, ну, писателем похуже, и он мне сказал, что твой папа нашел в этом Шварце. Ну, сказки пишет, ну, сказочник, ну, что, ну, это маленький писатель. И таковая точка зрения в большинстве и существовала на Евгения Львовича, я много раз это слышал. Он возник вместе с хрущевской оттепелью. А так это был автор, которого многие очень любили, а большинство считали литературой второго сорта. Когда первый сорт был Леонов, и мне совершенно серьезно объясняли, какой замечательный стиль литературный у писателя Леонова. А я как раз его по долгу службы всего прочел и никакого стиля не обнаружил. Обнаружил довольно слабое произведение. Или у Федина, которого я читать не мог.
Леонова и Федина иные уже подзабыли, а многие молодые и не знают вообще. Но изданный через 40 лет после смерти «Серьезный Шварц» — чтение непопулярное. Главный редактор журнала «Сеанс», киновед Любовь Аркус, говорит мне.
У меня есть опыт. Дело в том, что мы совместно с издательством «Амфора», мое издательство «Сеанс», совместно с издательством «Амфора», учредили в прошлом году серию «Библиотека кинодраматурга». Издали в ней уже 14 книг. И еще собираемся издавать много что. Так вот, из всех как бы наших книг хуже всего продалась именно книга Шварца. Практически не была куплена. И я не думаю, что сегодня он является фактом массовой культуры. Вот нисколько я этого не думаю.
Ну, в массовую культуру Евгений Шварц попал вовсе не своим дневником. Одним из лучших, на мой взгляд, мемуарно-дневниковых источников по советской истории середины 20 века. А афористическими фразами из фильмов по его произведениям. А Шварц-прозаик, я считаю, недооценен.
И он недооценен именно потому, что он как бы завис между тем, что у нас, к сожалению, особенно в России, есть такая оппозиция высокое искусство и массовая культура. И часть населения, большая часть населения презирает высокое искусство, а часть населения презирает массовую культуру. И когда в нашей стране чайшие случаи бывают, когда человек соединяет в себе и то, и другое, а Шварц соединяет, то вот он зависает вот между, понимаете? Одни считают, что он слишком умный и слишком заумный, а другие считают, что это попса такая.
О соотношении популярной и малоизвестной частей творческого наследия Евгения Шварца социолог культуры Борис Дубин говорит так.
Про Шварца говорил Зощенко, что Женя, вы человек порядочный. Это было сказано во времена, когда, ну, в общем, порядочность не то, что была не в чести, а вообще как бы не было такого понятия. Но одного этого, конечно, мало было бы для создания замечательных дневников, телефонной книжки, мемуаров потрясающих о Чуковском, о Маршаке, о Житкове, об Абериутах. Несомненно, он был человек очень в чем-то даже, наверное, жесткий, или почти жестокий в своих характеристиках, ну, в частности, про Белого Волка Чуковского, там страницы очень сильные и нелицеприятные у него в мемуарах есть. Я думаю, что он искал какую-то другую форму, не трафаретную, не стандартизированную форму для выражения своего и своих сотоварищей по поколению, в общем, совершенно удивительного опыта антропологического, эксперимента, перелома и раздробления прежнего человека, а потом из него как бы собирание какого-то другого. Вот усилия, которые были по осуществлению этого проекта и по сопротивлению этому проекту, вот он искал какие-то формы неусловные, не затасканные, не затертые для воплощения этого опыта. И дневники, и телефонная книжка, и мемуарные наброски, по-моему, были ходом к этому всему. Сами по себе усилия вот как бы осмыслить тот антропологический перелом и, скажем, в некотором смысле катастрофу, которая на протяжении 20 века, первой, скажем, половины, которую Шварц застал, первой половины века происходила в России, они, ну, я думаю, массовому читателю не просто неинтересны, он вытесняет эти области из своего опыта. Эти вопросы как бы он старается себе и ближним не задавать. Слишком они серьезны и далеко поведут. Другое дело, как представляется массовому читателю, вот пьесы, а еще лучше поставленные по пьесам фильмы, да еще с песнями, да еще с мюзиклом, с игрой замечательных актеров и так далее. Вот как будто бы массовый читатель и зритель это все воспринимает. Я не уверен, что он воспринимает. понимает во всей сложности эти вещи, но какие-то значения, несомненно, вбирает в себя. Главным образом, конечно, как всегда, подхватывает такие словесные наклейки, формулы замечательные, шварцевские, афоризмы его потрясающие. Тем более, когда они озвучиваются там с экранов телевизора или с киноэкранов Андреем Мироновым или там Александром Абдуловым, или Людмилой Гурченко, или еще какими-то замечательными отечественными артистами.
Афористических формул за последние полвека сочинено было немало. Но в чем тут фокус? В чем секрет живучести и популярности именно шварцевских? Алексей Герман.
Один из фокусов – это талант. Самый главный фокус. Вчера я вычитал в каком-то журнале, что в Италии начинают забывать Феллини, поэтому человеческая память неблагодарна. Но это Шварц необыкновенно талантлив, необыкновенно точен в изображении, в общем, наших коллизий, нашей истории, и не обиден. Он, так сказать, не колет никого. Он как-то так мягко проходится, ну, исключая, наверное, финала там в третьего акта «Дракона», когда тот говорит: «Я оставляю тебе прожженные души, мертвые души, да, впрочем, прощай». И он как-то так мягко показал нам наше уродство. Вот без, так сказать, вот я показываю вам ваше уродство.
И все-таки и в сказках своих, наполненных надеждой на обыкновенное чудо, и в куда более жестких дневнике и телефонной книге Шварц показал и показывает одно печальное и, к сожалению, неизменное. Дракон, с которым бьется благородство, рыцарь Ланселот, неистребим. Это шварцевское открытие середины 30-х, актуальны и сегодня. И тут, мне кажется, один из секретов нынешней своеобразной популярности Шварца.
Вот человек, который писал этот дневник, именно человек, вот человек Евгений Львович Шварц, он как человек, это тот человек, который считал, что дракон неистребим. А вот человек, который написал «Дракона», он считал, что дракон неистребим, но и Ланселот неистребим. Понимаете, неистребим этот поединок на самом деле.
Так считает киновед Любовь Аркус, и с ней трудно не согласиться.
Разговор об обыкновенном чуде, скончавшегося полвека назад Евгения Шварца, Владимир Тольц продолжит в программе «Разница во времени», которая выйдет в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Ой, кажуть люди мимо.
Я в основном пою, что говорит обо мне.
Ой, не п'є.
Поверх барьеров народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее дочь, певица Антонина Матвиенко.
Я себя пробую в эстраде.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд резко осудил действия России по отношению к британскому совету, назвав их недостойными великой страны. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Болгарию. В столице страны Софии прошли организованные болгарской оппозицией акции протеста против визита Путина. В Москве прошел митинг оппозиционной коалиции «Другая Россия». Участники акции требовали найти виновных в убийстве оппозиционера Юрия Червочкина и ускорить расследование дела о его смерти. Корреспондент журнала «The New Times» Наталья Марарь сегодня получила официальное объяснение причин запрета на въезд в Россию. В документе, полученном Марарь от посольства России в Молдавии, говорится, что въезд в Россию иностранному гражданину не разрешается в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства. Бывший офицер Калининградского управления Федеральной службы исполнения наказаний Василий Хитрюк осужден на 7,5 лет лишения свободы за государственную измену. По данным спецслужб, он передавал в Литву материалы о деятельности структур Балтийского флота. В провинции Диала на севере Ирака при взрыве бомбы в мечети погибли не менее 10 человек. Теракт совершил смертник. За последние двое суток по югу Израиля из сектора Газа было выпущено около 120 ракет. В результате ответных ударов Израиля в секторе убито более 20 человек, в основном боевиков движения «Хамас». Полиция Греции задержала на одном из островов в Эгейском море около 100 нелегальных иммигрантов из Афганистана. Правительство Японии заявило, что один из высокопоставленных сотрудников национальной разведки занимался шпионажем в пользу России. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступил с инициативой сделать английский язык самым распространенным в мире.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нефть в борьбе с правозащитниками. Опыт азербайджанских неправительственных организаций. И трагедия комика. Новая биография кинорежиссера Вуди Аллена. В самом конце года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 5 журналистов. Все они получили тюремное заключение за самые различные, но в целом общие для недемократических стран обвинения. От клеветы на официальных лиц государства до оскорбления пророка Мухаммеда. В прошлом году волна уголовных обвинений против оппозиционной прессы была в Азербайджане особенно мощной. Как выживают в этой стране правозащитники? Людмила Алексеева беседовала на эту тему с директором самой старой неправительственной организации страны, правозащитного центра Азербайджана, Эльдаром Зейналовым.
Если говорить о текущем моменте ситуации с правами человека в Азербайджане, безусловно, его определяют приближающиеся выборы 2008 года.
Какие выборы?
Президентские. Выборы осложнены многими причинами, главным образом тем, что пошла большая нефть из Каспия, и, соответственно, значит, западные страны, в основном Европейский Союз, главным образом, стали более терпимы в отношении нарушения прав человека. Это сразу же сказалось, начиная с конца 2005 года, когда пошла первая нефть. Началось давление и на оппозицию, и на журналистов. Вот в последнее время было арестовано за год 8 журналистов. Некоторых по дефамационным обвинениям, некоторым подбросили наркотики. Последнего вообще арестовали за хулиганство. Якобы он, проходя мимо женщины, ее задел и потом подрался с ее кавалером. Обвинения разнообразные, но публика, которая попадает под них, все одного сорта. Это оппозиционные и независимые журналисты.
Нефть мешает соблюдению прав человека?
Я был в Латвии, это перед первым визитом президента Азербайджана в эту страну. Президентом там являлась на тот момент американская гражданка, то есть человек, который вырос не в Советском Союзе. И нам казалось, группе правозащитников, что можно, используя членство Латвии в Европейском Союзе, как-то достучаться. Мы рассказали очень подробно, основательно, с фактами, как обстоит дело в Азербайджане. Уже шли тогда аресты, уже шло давление. Через несколько дней президентша встретилась с нашим Ильхамом Алиевым и выступила по телевидению и сказала, что она счастлива сотрудничать с нашим правительством, потому что тем самым ослабевается энергетическая зависимость от России. И ничего насчет прав человека. Ну а в дальнейшем мы очень часто встречали такое же примиренчество со стороны западных европейцев. Например, не так давно в Брюсселе была довольно большая встреча, конференция по правозащитным аспектам расширения Европы. И там, собственно, о правах человека говорилось очень мало. Говорилось в основном об экономическом сотрудничестве. И меня очень удивило, насколько вписалось вот в этот вот хор голосов о возможности сотрудничать с новыми членами выступление представителя Беларуси, который там был, конечно, не на самом лучшем счету, но ему в конце дали слово, и он процитировал некоторых из выступавших, сказал о том, что нужно диверсифицировать подход к новым членам. Вот Беларусь с этим согласна, у них особый подход. Есть множество проблем, по которым можно сотрудничать, и перечислил очень длинный список, в котором, естественно, прав человека не было, но были многие экономические проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Уровень стандартов в отношении новых членов, в отношении Восточной Европы пониженный. И это, между прочим, один из самых сильных сейчас факторов, которые определяют эффективность работы правозащитников. Очень трудно стало достучаться до Европы.
Изменились ли условия работы правозащитников после того, как президентом вместо Гейдара Алиева стал его сын Ильхан Алиев?
Ничего не изменилось. За исключением одной вещи. Оппозиция переместилась с улиц внутрь правящего клана. То есть сейчас уже разборки происходят внутри старой гвардии Гейдара Алиева, В 2005 году арестовали двух министров по политическим обвинениям. Вслед за этим были арестованы пара десятков оппозиционеров и огромное количество бизнесменов.
А их-то за что?
А их за то, что они, так сказать, были формальной крышей реального имущества этих министров. Оказалось, что у скромного, допустим, министра здравоохранения 2,5 миллиарда долларов недвижимости. Все это имущество в течение там, нескольких недель поменяло своих хозяев. Естественно, что это никто нации не вернул. Перераспределилось внутри того же самого клана. Единственный способ как-то разрешить эту ситуацию, это отмыть эти деньги, отдать ворам, чтобы они, так сказать, были официальными капиталистами. А то получается, что в Советском Союзе были коммунисты, коммунизма не было. А сейчас у нас вроде бы частная собственность, вроде бы все денационализировано, вроде бы кто-то что-то строит, что-то производит, чем-то торгует, но капиталистов на поверхности нет. Все они в тени. И причем защищены не законом, а своими политическими позициями. Когда они теряют политическую позицию, они теряют все. И тут надо, видимо, вернуться к 2003 году, потому что 2003 год – это был момент передачи власти от номера 1 к номеру 2, то есть от президента к премьер-министру. Раньше это произошло в России, где Путину отдали власть, потом это и в Армении произошло, и в Грузии, и в Кыргызстане. То есть не меняя политического ландшафта, не меняя основную группу власти, сделать рокировку первой и второй фигуры.
В отличие от этих стран, Россия не поднялась на революцию. У нас это произошло мирным путем.
А почему вы не считаете фоном передачи власти к Путину Вторую Чеченскую войну? Обязательно какой-то бардачок должен быть, на фоне проходит умиротворитель, после которого все успокаивается. То есть в нашем случае таким фоном были беспорядки, которые устроила оппозиция на улицах. Устроила совершенно напрасно. Было арестовано очень много людей. Первоначально более 600 человек. Потом суд лиц. Года через два всех освободили без лишнего шума. Но фон был создан. И пришел умиротворитель, премьер-министр, наш, так сказать, Путин. Пикантность, конечно, ситуации придала то, что уже на следующее утро, еще до официальных результатов выборов, его поздравил Армитедж, поздравил Путин. Одновременно с Лукашенко поздравил Швимель. То есть он получил всестороннюю поддержку, даже большую, чем любой из лидеров цветных революций. Понятно, что это было сделано для того, чтобы с того конца трубы стабильно капала нефть.
Какова в таких условиях позиция вашей организации?
Мы уже постепенно переходим от широких шумных компаний к стратегическому судопроизводству. Мы углубляем то, что можно углубить в условиях того режима, который есть в Азербайджане. В частности, допустим, пенсионная реформа. Тот самый момент, где разрешают работать, где власти заинтересованы в том, чтобы ситуация улучшалась. Единственное, чем мы не занимаемся, это политикой не занимаемся. Ну, кто-то считает, что правозащита – это тонкая политика. Сейчас в правозащите идут сложные процессы, как, собственно, и везде. Идет деполитизация. Кроме того, идет создание активной имитации гражданского общества со стороны властей, то есть так называемая гонга проправительственная. Неправительственная организация. И идет активная обработка гражданского общества донорами. То есть доноры активно формируют ландшафт вот, гражданского общества. Ну, представьте себе, допустим, некоторое время назад, лет 10 назад, у нас вообще не было никаких фондов в стране. И был момент совершенно такой дикий, тоже где-то лет, может быть, 7-8 назад, когда появилась какая-то организация, которая нашла на карте эту точку Азербайджан, почитала, значит, там где-то в энциклопедии, что это мусульманская страна, и решила, что если Азербайджан мусульманская страна, там женщины угнетены, и их надо образовывать, учить правам женщин и так далее, и так далее. Но они были очень, конечно, шокированы, когда узнали, что у нас, допустим, равное избирательное право женщины в 18-м году в Азербайджане имели, а в Америке в 20-м. Да? Но это, как говорится, мелочи. Но они приехали, начали поддерживать женские проекты, сразу же начались какие-то конференции, тренинги, женщин стали учить, как быть лидерами. Это на фоне падающего участия женщин в политической жизни. И вплоть до того, что кто-то из этих спонсоров оказался впечатлен высоким уровнем рождаемости у беженцев, в лагерях беженцев. Ну, уровень рождаемости на самом деле высокий. Почему-то решили, что это из-за того, что беженки, женщины, не владеют методами контрацепции. Ну, выяснилось, что они предохраняются дедовскими методами. И, значит, немедленно появилась организация, которая взялась за проект обучения их современным методам контрацепции. Им дали коробку этих самых контрацептивов, и они поездили, раздали, объяснили, как этим пользоваться, и все. И никто не поинтересовался, что пособие, которое в тот момент государство давало этим женщинам, может быть, на 2/3 резинки только и хватало. И ими, в принципе, нельзя было эффективно воспользоваться. Спонсоры приходят к нам с уже сложившимися, так сказать, приоритетами. Очень часто эти приоритеты складываются из каких-то газетных статей, может быть. И здесь немалую роль играет имидж, конечно, лидера нашего государства. Когда спрашиваешь европейцев о том, какое у них впечатление от нашего президента, ну, 90%, наверное, отвечают, что, вы знаете, интересно, он очень молодой и так хорошо говорит по-английски, и все.
Ну, наш президент говорит по-немецки. Это тоже производит хорошее впечатление. И у нас есть проблема нефтяной, а кроме того и газовой трубы. Так что российским правозащитникам и вообще российским гражданам легко понять, что происходит сейчас в соседнем Азербайджане.
С директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Место, занимаемое Вуди Алленом в мире сегодняшнего кинематографа, можно сравнить лишь с тем местом, которое занимал Чарли Чаплин в первой половине 20 века. Кинорежиссер, актер и писатель, Вуди Аллен – прирожденный психолог, но во всех человеческих проявлениях видит прежде всего смешное, даже в зле. Он говорил: «Не могу долго слушать Вагнера», начинает мучить желание оккупировать Польшу. Публика любила его за талант, но его личная жизнь от него отворачивала. В США только что вышла книга Эрика Лакса «Разговоры с Вуди Алленом». По этой книге моя коллега Марина Ефимова и составила рассказ «Трагедия комика».
Две женщины на курорте в Кэтскиллс под Нью-Йорком. Одна говорит: «Какая ужасная здесь еда». Другая вторит: «Действительно ужасная, и такие маленькие порции». Примерно так я воспринимаю всю жизнь. Она ужасна, полна страданий и разочарований, и к тому же кончается слишком быстро.
Вуди Аллен, американский писатель, кинорежиссер и актер, с 16 лет начал зарабатывать на своей способности смешить. Он родился и вырос в Бруклине. Если искать русские аналогии, это все равно, что родиться и вырасти в Одессе.
Меня в детстве похитили. Родителям подкинули записку с требованием выкупа. Родители немедленно начали действовать. Они сдали мою комнату аспиранту из Бруклин-колледжа.
Шутки бруклинского школьника сначала использовали мелкие фельетонисты, потом известные колумнисты, потом малоизвестные эстрадники, потом эстрадники знаменитые, вроде Сида Цезаря. С 18 лет Аллен начал сам выступать со своими шутками на эстраде.
Сегодня в мою квартиру ворвался неандерталец, хотел выведать у меня секрет добывания огня. Я применил против него испытанный трюк индейцев племени Наваха, стал кричать и молить о пощаде.
Вуди Аллен, маленький щуплый очкастый еврей из Бруклина, создал образ, соответствующий своей внешности – нью-йоркского невротика-интеллектуала, страшно неуверенного в себе и в своем месте в жизни. Вспомните его самые признанные фильмы – «Энни Холл», «Манхэттен», «Ханна и ее сестры», «Пули над Бродвеем». Его герой в этих фильмах меняет занятия, религию, образ жизни, мечется между разными женщинами. Но вот что рассказывает его биограф Эрик Лакс, только что выпустивший 370-страничный том «Разговоры с Вуди Алленом». Лакса спросили, так же ли интересно беседовать с Вуди Алленом, как смотреть его фильмы.
Это даже интереснее, потому что ты видишь перед собой человека, совершенно не похожего на своего героя. Герой Вуди Аллена всегда выглядит потерянным. Сам Вуди Аллен всегда держит под полным контролем и свою жизнь, и свое искусство.
Наверное, трудно приходится человеку, от которого в разговоре все постоянно ждут чего-то смешного.
Вуди Аллен никогда не вставляет в разговор заготовленные шутки, да и вообще шутки. Просто у Вуди есть некий ген юмора, и в беседе он часто делает неожиданный поворот. Например, его раздражает обычай устраивать вечеринки-сюрпризы. Человек приезжает из командировки, усталый, открывает дверь в дом, и тут неожиданно вспыхивает свет, и 12 его родственников в бумажных колпаках и с дудками кричат: «Сюрприз! Сюрприз день рождения! Сюрприз уход на пенсию!» и прочее. И вот как-то в разговоре Вуди говорит: «Я как раз вернулся с вечеринки-сюрприза у соседей, не помню, что это было, кажется, сюрприз вскрытия тела». Но главное, Вуди Аллену никогда не изменяет чувство самоиронии. На бестактный вопрос о его мужских успехах он как-то ответил: «В первую брачную ночь моя жена остановилась посреди всего и устроила мне стоячую овацию». Он написал: «Я никогда не соглашусь вступить в клуб, который согласится меня принять». Словом, смешнее всего Вуди подшучивает над самим собой.
Вуди Аллен – шутник тонкий. Он прирожденный сюрреалист и парадоксалист. Вот сцена ограбления банка в его ранней комедии «Хватай деньги и беги». Разговор банковского кассира и самого Вуди Аллена, который играет грабителя-любителя. Сюжет сценки в том, что кассир не может разобрать, что написано в записке, которую сунул ему грабитель. И грабитель, Вуди Аллен, помогает ему прочесть свою записку.
That doesn't look like gun.
No, it's gun.
No, that's gun. That's a B.
No, see, that's an N.
Что это за слово? Пикалей?
Нет, пистолет.
Разве это не И краткое?
Нет, видите, это Т.
Положите 50 тысяч долларов в этот мешок и ведите себя естественно. Что это значит, естественно?
Естественно. Положите 50 тысяч долларов в мешок и ведите себя естественно.
Так это ограбление.
Да.
Неожиданность – ключ к смешному Вуди Аллена. Неожиданность интонационная, языковая, неожиданность идеи или поворот мысли. В кинопародии «Любовь и смерть» монолог героя кончается таким славным поворотом.
How I got into this predicament, I'll never know. To be executed for a crime I never committed.
Мои обстоятельства ужасны. Я осужден на смерть безо всякой вины. Конечно, большинство людей умирает без вины, но все же в старости. А меня казнят завтра в 6 часов. Должны были казнить в 5 часов, но у меня очень толковый адвокат. Он и добился этой отсрочки.
Все творчество Вуди Аллена и критики, и публика делят на две простые категории. Фильмы смешные и серьезные. Из последних самые широко обсуждаемые — «Интерьеры» 78 года, «Преступления и проступки» 88, «Другая женщина» 91 и фильм 2005 года «Матчпоинт».
Это разделение во многом определяет карьеру Вуди Аллена.
В нашей передаче участвует киновед профессор Томас Дойерти.
Дело в том, что и критики, и, по-моему, сам Вуди Аллен разделяют традиционное мнение, что драма и трагедия – это более высокие художественные формы, чем комедия. Известно, что Вуди Аллен уже с 18 лет мечтал создавать драмы, и комедию, за которую гораздо лучше платили, считал заработком, который поможет ему в исполнении его мечты. Но в комедии Вуди Аллен стал королем. Он начал в Америке новый стиль – интеллектуальной комедии. А в драме и трагедии он заимствует, иногда, правда, виртуозно, у других мастеров. Чаще всего у Ингмара Бергмана, своего кумира. Драмы Вуди Аллена многозначительны, и в них неожиданно становится видно, с какой угрюмой серьезностью он воспринимает мир, когда он над ним не подсмеивается. Его драмы скорее упражнение философии.
Не могу согласиться с моим собеседником. Драмы Вуди Аллена действительно школы Бергмана. При этом они остаются художественными, самостоятельными и достаточно оригинальными произведениями. Но я согласна, что в драмах подход Аллена к миру и к жизни чрезвычайно пессимистичен. Мрачнее Достоевского. В двух его фильмах «Преступление и проступки» и «Матчпоинт» за страшными преступлениями, совершенными современными раскольниками и Гриффитсами по имени героя драйзеровской американской трагедии, вовсе не следует наказания. Ни законом, ни совестью. Высшей справедливости нет. В «Преступлениях и проступках» герой, врач, заказавший убийство своей любовницы, через год говорит приятелю-сценаристу:
I have a great murder story, great plot. Let's say there's this man who's very successful.
У меня есть история про убийцу. Замечательный сюжет. У этого человека было все. Успех, семья, деньги. Но когда дело было сделано, его замучило чувство вины. Ему казалось, что Бог, давно им забытый, смотрит на него. Пустой космос науки вдруг превратился в живой мир, где мораль и грех имели значение. Он не спал, он каждый день собирался пойти в полицию и признаться, но не шел. Но однажды он проснулся другим. Светило солнце. Вокруг была его семья. Убийство списали на какого-то проходимца-рецидивиста. И грустно его душе полегчал. Он был свободен. Он вернулся в свой безопасный, благополучный мир. Жуткая история, правда? Но это реальность. А если хочешь хороший конец, смотри голливудские фильмы.
Еще одна заметная черта Вуди Аллена. Герои, которых он играет, не способны любить, отдаться другому человеку душой и телом. Это безлюбие угнетает еще в фильме «Манхэттен» в замечательно талантливом портрете нью-йоркской богемы. В Ханне и ее сестрах, в мужьях и женах, в знаменитости все, в общем, могут жить со всеми, жены и мужья взаимозаменяемы. Об этом упоминает в недавней статье в «Нью-Йорк Таймс» и критик Дэвид Камп.
Помните шутку Вуди Аллена «Лучше жить не в сердцах современников, а в собственной квартире»? Намек понят, маэстро. Таким мы вас и запомним. Царственно-циничным, без Бога, без любви, без сантиментов, с одной сильной привязанностью к музыке, написанной до 59-го года. Воркоголиком, демонстративно отказавшимся от всех премий за свои труды. «Мне нравится снимать хорошие фильмы», — говорили вы. Но только, если это не отнимает времени от обеда в хорошем ресторане.
Вуди Аллен шутил, шутил и не заметил, как стал для американцев неким камертоном, улавливающим фальшь, лицемерие, снобизм, трусость, самовлюбленность, сладострастие и примеривающим все эти слабости на себя. Он, в сущности, учил методом от противного и не заметил, что заслужил не только признание тонкачей и интеллектуалов, но любовь и доверие простых американцев. А не заметив, разрушил все это одним единственным поступком – романом с юной Сун Йи, приемной дочерью его тогдашней гражданской жены, актрисы Мии Фэрроу.
Начиная с 70-х, Вуди Аллен был необычайно популярен. Америка полюбила его комический персонаж. Это был новый городской тип традиционного любимого героя – андердог. Нелепый неудачник, робкий, но остроумный интеллигент, не вписавшийся в общество успешных, самоуверенных и туповатых представителей среднего класса. И зрители с наслаждением следили за тем, как он своими шутками отбивает девушек у рослых красавцев и вообще выходит сухим из воды. Но в 92-м году разразился скандал вокруг его романа «Сун Йи». Суд был унизительным. Вуди Аллену отказали в опекунстве над остальными его приемными детьми, и даже свидание с его родной дочерью разрешили только под наблюдением матери. После этого массовая публика потеряла доверие к Аллену. Его разлюбили. Вскоре после скандала я был в кинотеатре, где перед сеансом показывали рекламный ролик очередного фильма Вуди Аллена. И публика громко зашикала. А это редко услышишь в американском кинотеатре.
Суд не остановил Аллена. Роман с девочкой-китаянкой продолжался. И через 5 лет, в 97-м году, 62-летний Вуди Аллен и 22-летняя Сун Йи поженились. Когда Эрика Лакса спросили, как сам Аллен пережил весь скандал, биограф ответил.
Когда это случилось, он был в панике, он не ожидал такой бурной общенациональной реакции на его частную жизнь. Но Вуди обладает спасительным подходом к жизни. Спасение его в работе. Он и раньше мрачно смотрел на мир, его вечно мучил вопрос о бессмысленности жизни. И он уходил от этого в фантазии, в историю киноперсонажа, сошедшего с экрана в фильме «Пурпурная роза Каира», или в историю гангстера, который влюбляется в театр и спасает спектакль ценой собственной жизни, в фильме «Пули над Бродвеем». Вуди работает над каждым фильмом год, а когда кончается это удовольствие, он сразу начинает следующий фильм.
Именно после скандала, в 99-м году, Вуди Аллен создал, может быть, свой единственный фильм, в котором живет любовь. Это, по-моему, один из лучших, но мало отмеченный критиками фильм, названный термином джазистов «Sweet and Low Down», об известном гитаристе, которого гениально играет актер Шон Пен. Он, кстати, был номинирован за эту роль на Оскара. История гитариста перекликается с историей самого Вуди Аллена. Герой, считавший, что заслужил своим талантом женщину из общества, пренебрегает немой прачкой, которая трогательно его любит. Ее великолепно играет, тоже номинированная на Оскара, Саманта Мортон. В душераздирающей последней сцене герой понимает, что потерял, и в отчаянии кричит в ночь: «Я ошибся».
I made a mistake, okay? I made a mistake.
Говоря о безлюбии Вуди Аллена, я несправедливо забываю одну его постоянную и незабываемо выраженную почти во всех его фильмах любовь. Любовь к рядовым солдатикам армии искусств, обделенных успехом и славой, но горячо преданных своему ремеслу. Это мелкий импресарио Дэнни в фильме «Бродвей Дэнни Роуз», гитарист Эммит Рэй в фильме «Sweet and Low Down», сам Вуди в фильме «Преступления и проступки» и все персонажи его биографического фильма «Дни радио». Это мой любимый фильм Вуди Аллена, и это, вообще говоря, новая версия биографического шедевра Феллини «Амаркорд», только «Амаркорд» нью-йоркский. Кстати, фильм кончается встречей Нового года на крыше ресторана, где собираются все герои Вуди Аллена. И там, под его любимую музыку, написанную до 1959 года, звучат его последние слова.
I never forgot that New Year's Eve. And I've never forgotten any of those people.
Я никогда не забуду этот Новый год и никогда не забуду этих людей, их голоса. Правда, я заметил, что с каждым Новым годом эти голоса звучат все глуше и глуше.
Я думаю, что в каком-то смысле Вуди Аллен – реинкарнация Чарли Чаплина. Чарли отклеил усики, отбросил трость, надел огромные очки в черной оправе и выбежал на улицы Нью-Йорка, чтобы получать новые пинки и зуботычины судьбы. Но никогда не терять способности радоваться тому, что толковый адвокат отсрочил его смерть с 5 до 6 часов утра.
«Трагедия комика», рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. В следующем выпуске. Есть ли в России гражданское общество? Мы начинаем серию рассказов о том, что делают в стране неформальные организации. А над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
27 числа вся страна узнает фамилии кандидатов, которые...
Руководство как Израиля, так и Палестины выступают за решение, связанное с созданием палестинского государства.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей.
Два элемента от установки полетели по нештатной траектории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».